Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, ну, во-первых, мне хочется успокоить. В прошлый понедельник у нас не было передачи, и мне звонили наши радиослушатели, переживали, что случилось, не исчезаем ли мы. Я вас могу успокоить. Конечно, мы не исчезаем, просто время от времени наши передачи идут в повторе. Повторять нам, как наши же радиослушатели сказали, есть что... И повторение мать учения, поэтому мы об этом помним, конечно, но стараемся по возможности записывать новые передачи. Ну и, как всегда, очень любим с вами встречаться в прямом эфире. И сегодня мы также работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, напоминаем наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, ждем ваших вопросов. Светлане Георгиевне, вот прямо у микрофона. Ну, а сейчас, Светлана Георгиевна, мы хотим, конечно же, озвучить те вопросы, которые нам радиослушатели присылают, звонят и говорят свои просьбы на прямой эфир. Вот, в частности, Ольга. Она задает следующий вопрос. Что такое телесно-ориентированная психотерапия? На каких принципах она основывается? И стоит ли идти на такую терапию? Мне посоветовала психолог. Ну, вот, пожалуйста, вам очень доверяем, мы как самому главному человеку, который подскажет, да или нет.
Ну, господа, спасибо, конечно, за вопрос, но что такое телесно-ориентированная терапия, можно прочесть везде. Набирайте, там, наверное, 100 миллионов сайтов будет, где прописано, что это. Есть огромное количество учебников. Что надо понимать? У нас в стране есть перечень вот телесно-ориентированной терапии, как и ряд других видов или направлений деятельности психотерапевта, называется словом «модальность». И у нас в Российской Федерации, как в любом крупном государстве, есть перечень официальных модальностей, разрешенных к работе. И поэтому есть у нас такая организация, которая называется «Психотерапевтическая лига». Это общероссийская общественная организация, которая объединяет всех психотерапевтов Российской Федерации, психологов и так далее, специалистов по работе с людьми, которая как раз и определяет вот этот перечень модальностей, разрешенных к действию в Российской Федерации. Поэтому первое, что вам надо сделать, это набрать ОППЛ, Общероссийская психотерапевтическая лига, или и там все модальности вам выйдут, и прочесть. То есть это официально, без всяких там подводных камней и так далее, официальная терминология, что это такое. Для того, чтобы вы поняли, нужно вам или нет. Если смотреть в целом, просто как вот у нас программа такого больше литературоведческого, гуманитарного характера, то есть идея заключается в том, что проблему человека можно решить очень разными способами, очень разными. То есть, ну, вплоть до того, что, например, сегодня есть терапия молчанием, когда человек приходит, платит деньги, его заводят в звукоизолированную комнату, где сидит психотерапевт, и психотерапевт молчит. Психотерапевт молчит минуту, потом две, потом три, человек, естественно, начинает злиться, кричать, почему вы со мной не разговариваете и так далее. Вот. То есть вопрос заключается в том, что иногда мы думаем, что словами можно решить определенные какие-то вещи. Но иногда бывает, что когда человек научается молчать, оказывается, что это гораздо глубже для решения психологических проблем, нежели любые какие-то словесные методики. Затем есть огромное количество методик, связанных с тем, что проблемы человека решаются через тело. Ну, например, танцедвигательная терапия. Туда же относится вот эта телесно-ориентированная терапия. То есть идея в чем? Идея в том, что основоположником телесно-ориентированной терапии является Райх, который говорил, что все проблемы человека, когда постоянно стресс повторяется какой-то, или гнев, или ревность, или разочарование, или там сожаление, то эта эмоция вызывает зажимы в определенных местах, мышечные, то есть наша поперечно-полосатая мускулатура. И рано или поздно, когда вся эта ситуация длится и длится и длится, вот этот зажим в этом месте, он образует панцирь. И вот есть такой термин в телесно-ориентированная терапия – это мышечный панцирь. Тогда, когда человек, сам того не замечая, круглосуточно как бы делает в определенных местах зажимы. И вот идея заключается в том, что если, а, мы эти зажимы увидим, б, мы соотнесем их с нашими эмоциями, и, с, мы их расслабим, то проблема исчезнет. Вот как бы идея такая, если об этом сказать, еще раз говорю, литературно и гуманистически. То есть надо ли вам ходить, вы знаете, я не могу вам сказать. Дело в том, что каждая модальность, она подходит человеку индивидуально, как ключ к замку. Есть те люди, которые никогда ни при каких условиях не пойдут на телеску, это так называется на таком жаргоне психотерапевтическом, потому что там надо трогать друг друга. Есть люди, которые никогда не пойдут, например, на все виды арт-терапии, рисовать, возиться с песком, делать какие-то коллажи и так далее, потому что они терпеть не могут этот вид деятельности.
А пойдут на психоаналитику?
А пойдут, например, да, на, к примеру, на позитивную психотерапию или на рациональную, это я вам все модальности называю, на рациональную психотерапию, где им будут рассказывать, где они будут рассказывать, где они будут выяснять источник проблем и так далее, вспоминать, как у них это началось. То есть здесь зависит от того, каким образом вы устроены, каким образом вы воспринимаете информацию, что вам поможет. Если вы пошли к психологу, и психолог вас отправил, я скажу честным словом, то есть она вместо того, чтобы с вами работать, отправила вас к телесникам, это означает, что она увидела, что ваша проблема заключается в том, что вы сможете через телесно-ориентированную терапию получить результат. Так это или нет, мы узнаем только тогда, когда вы туда пойдете. Но в любом случае, если вы ходили к психологу, вы ему, значит, доверяете, и почему-то он вас от себя отправил к другим специалистам другого профиля, наверное, ну так же, как и любой врач, да, кто-то отправляет неврологу, кто-то отправляет там к окулисту и так далее, то есть здесь вполне вероятно, что вы результат получите. Но сразу скажу, что сколько бы вы ни читали про модальность, до тех пор, пока вы не придете и не попробуете, собственно, понять, что это за метод, вы не сможете. И еще здесь есть одна заковыка, которая есть везде. Все мы знаем, зависит от врача, от учителя, да, от конкретного соседа, который живет по лестничной клетке. Точно так же и любая модальность зависит не только от модальности, а от того человека, к которому вы попадете. То есть у нас крутые телесники, и в городе у нас очень мощная эта модальность. Есть не очень, но зависит не от их крутизны, а совпадете ли вы с ними, совпадете ли вы с теми людьми, например, в группе, с которыми вы будете работать. То есть это целый огромный комплекс причин, и поэтому ответить на вопрос, надо туда или нет идти, я не то что не могу, это просто бессмысленно, потому что, еще раз говорю, каждый вопрос будет нести с собой подвопросы, каждый из них будет состоять из десятков других, которые нужно будет вам задавать. И поэтому попробуйте, посмотрите, просто придите на пробу, занятие, определите, что это. Но еще раз говорю, скажу сразу, что если вы были у хорошего психолога, он наверняка отделил бы вас от тех людей, которым не подлежат. Да, есть такие люди, которые категорически против того, чтобы их трогали, категорически того, чтобы лишний раз какие-то там запахи и так далее, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что первое, что надо зайти, это на сайт ОППЛ, почитать все это, а потом поискать специалиста и попробовать. Вот. Ну, очень рекомендую для остальных слушателей, потом перезвоните нам, пожалуйста, или на прямой эфир, или Ларисе Михайловне, и скажите, что у вас в результате получилось.
Спасибо большое, Светлана Георгиевна. Интереснейшая тема, потому что действительно мы не понимаем глубоко, что настолько интересная такая специализация у психологов. Хотя у нас была такая тема в передаче. Но вот сегодня еще раз мы об этом говорим, очень важно. Следующий вопрос. Да, прежде всего напомню, что мы работаем в прямом эфире. Дорогие друзья, ждем ваших звонков по телефону 379-65-94. Пожалуйста, звоните. А сейчас вопрос от Славы Ивановны, ей 80 лет. Вот что она говорит. «Проживаю с дочерью. Дочь нигде не работает. Все соки выпила. Просит помочь ей. Как подействовать на дочь?» Ну вот. Тяжелый вопрос, Светлана Георгиевна.
Да вопрос-то не тяжелый, ответ на него очень сложный. Вопрос-то как раз легкий. Значит, здесь речь о чем идет? Речь идет о том, что как только мы рожаем ребенка, мы вступаем в так называемые детско-родительские отношения, которые как нам кажется, изменяется с возрастом. И мы неоднократно говорили, что вот маленький ребенок, он такой милый, и у нас все так с ним здорово, а когда вырастает, оказывается, что это монстр, а в старости это вообще незнамо что. И мы уже несколько раз как бы в программах с батюшкой, батюшка озвучивал это, что ничего не меняется. То есть наши отношения просто, когда ребенок очень маленький, они не сильно видны, потому что ребенок регулируется нами, ребенок боится нас или подчиняется, потому что любит. А когда он становится взрослым, он просто становится тем, как он был, просто это все, ну, знаете, как вот, я не знаю, сейчас слушатели знают или нет, в моем детстве было такое понятие промокашка. То есть это такая бумажка, когда вы что-то, на что-то ее кладете, и она этот вид приобретает, огромное пятно. То есть возраст человека – это такая промокательная бумага, которая показывает нам те идеи, которые были где заложены, далеко, глубоко в детстве. И поэтому я благодарю вас за вопрос. Еще раз говорю, ответ очень сложный. Что я предлагаю? Я предлагаю немножко вам потерпеть для того, чтобы мы с Ларисой Михайловной, даст Господь с батюшкой, записали программу «Детско-родительские отношения в зрелом возрасте», для того, чтобы понять, как они отличаются от детско-родительских отношений в детстве. Единственное, что сразу могу сходу вам сказать, чтобы вы получили, ну, так сказать, может быть, ответ на вопрос, а может быть, руководство к действию. Единственная возможность изменить ваши отношения с дочерью – это измениться самой. То есть до тех пор, пока вы будете ее кормить, она будет кормиться. До тех пор, пока вы будете ее жалеть, она будет, не знаю, какое слово, жалеться, да? То есть до тех пор, пока вы будете эти детско-родительские отношения, которые сейчас есть, держать, говорить ей о том, что она должна измениться, и она должна там вас обихаживать, и она должна за вами ухаживать – в принципе, бесполезно. Как только вы поменяетесь сами, уж не знаю как, это, смотрите, на ваш взгляд, вы мудрый и взрослый человек, но это, понимаете, это как ниточка за иголочку. То есть, как только меняется взрослый человек, меняется ребенок. Но, еще раз говорю, к сожалению, основная наша проблема, мы часто думаем, что мы можем повлиять на другого, мы можем повлиять только на себя. Но изменившиеся мы другому, который рядом с нами, говорим: нет, подожди, я теперь другой, я делаю вот то-то, а ты теперь это сделать не сможешь. Пример, смотрите, например, один класс, там сидит 25 детей. Пришла учительница, да, такая мягкая, гуманистичная, вся такая любящая, что эти дети начнут делать?
Стоять на ушах.
Стоять на голове. То есть они перестанут учиться, они будут безобразно себя вести, зная, что им ничего не будет. Uh-huh. Этот же класс, эти же дети, которым придет какая-нибудь математичка, злющая-призлющая, у которой там муха пролетит и слышно, она не будет кричать, она не будет ничего делать. Но дети поймут ее силу, которая находится внутри, и каждый будет бояться. Спроси его, что она тебе сделает? Не знаю, но я ее боюсь. То есть вот эта идея, что дело не в другом. Другой может быть разный с разными людьми, а дело в том, что почему с нами так себя ведут. То есть еще раз, вот вам до программы, пока мы будем писаться, это неделя-две пройдет, я предлагаю подумать, как вы можете измениться для того, чтобы помочь вашей дочери наконец-то измениться и стать лучше.
Универсальный вообще ответ. Спасибо большое. Дорогие друзья, продолжаем ответы на ваши вопросы и ждем ваших звонков по телефону 379-65-94. Вопрос Лены. Светлана Георгиевна, она вот что спрашивает. Всегда ли будет конфликт между тремя женщинами разных поколений, живущих вместе?
Ну, вам хороший ответ или такой, какой надо?
Конечно.
Ответ такой, какой надо. Да, всегда будет конфликт. Значит, вопрос заключается в чем? В том, что у нас по каким-то причинам сложилось представление такое о том, что родственники – это обязательно те люди, которые…
Нас понимают, самые близкие.
Да. Кстати, Лариса Михайловна, прочтите вопрос, а может быть, это не родственники?
Всегда ли будет конфликт между женщинами, между тремя женщинами разных поколений, живущих вместе? То есть имеется в виду наверняка родственницы.
Ну, давайте тогда, если не так мы отвечаем, то пусть нам перезвонят. Дело в том, что я поняла, что это родственники, а сейчас вот я что-то вопрос думаю, может быть, и нет. Значит, смотрите, здесь в чем парадокс? Еще раз говорю, что очень часто нам кажется, что люди родные нам по крови, крови, люди родные нам там по взглядам на жизнь, по общим корням.
Которых мы знаем с пеленок друг друга. Да,
и, собственно, там по основным таким социальным, психологическим, педагогическим и иным основам эти люди должны быть на нас похожи. А раз они похожи, то они должны мыслить так же, как мы, они должны делать так же, как мы. И, собственно говоря, это должна быть абсолютно идиллия. И если мы посмотрим на основную массу семей, очень многих, то мы, к сожалению, ну или к удивлению, увидим, что это не совсем так. Более того, значит, здесь вопрос идет о чем? Что по каким-то причинам, опять же, мы считаем, что если это наши родственники, то они должны принимать нас безусловно. Есть такое понятие в психологии «безусловная любовь». Угу. О чем идет речь? Речь идет о том, что мать рождает ребенка, и она говорит ему: «Я тебя люблю, потому что ты есть». Потому что не потому что ты мой, не потому что я твоя мать, а просто потому что ты есть. И кажется, что так говорят все родители. Нет, родители говорят: я буду тебя любить, если ты не будешь разбрасывать игрушки. Если ты покушаешь и уберешь за собой посуду, я тебя поцелую, потому что ты молодец. Я буду тебя любить и хвалить тебя тогда, когда ты принесешь 5 по алгебре. Понимаете? Ты будешь самый лучший для меня, если ты поступишь в институт. Что общего здесь? Слово «если». Вот если ты игрушки соберешь, то ты будешь хороший. Господа, безусловная любовь – это когда ты хороший, убрал ты игрушки, не убрал ты игрушки, потому что ты есть, понимаете? Конечно. Вот это и есть безусловное. Безусловное значит без условий. И тогда, когда мы можем так себе позволить такую любовь, ну ничего не хочу сказать, но в таких семьях не бывает проблем. Как только человек вот эту любовь безусловную заменяет любой другой, или вообще вместо любви это просто принятие и просто функционирование, огромное количество женщин просто функциональные мамы, то тогда эта идея, она, понимаете, становится несколько странноватой на тот взгляд, что родители должны любить ребенка. Ведь, как мы говорим, ведь родители должны, да никто ничего не должен.
Но априори, казалось бы, да?
Понимаете, слово «должны» – это тогда, когда у нас чего-то не было, а потом мы на себя долг взяли и его выполняем. Здесь вопрос в том, что…
Скажем так, мать априори любит ребенка.
Вот любая. Еще, да, вот я еще раз говорю, здесь очень такая вот, понимаете, заковыка есть, что если мы любим ребенка за то, что он есть, то тогда у нас нету с ним проблем, без разницы, как он себя ведет. Но вопрос в том, что как только мы его любим за то, что он есть, он перестает нам проблемы приносить. Вы понимаете? Он по каким-то причинам вдруг начинает сам убирать игрушки. Он по каким-то причинам не приносит двойки. Он, вы понимаете? Только что буквально сегодня что, понедельник, в четверг я была на огромном прекрасном семинаре, посвященном детям с, ну, сейчас аутизм. Такой достаточно распространенной патологией, она называется РАС, это расстройство аутистического спектра. И выступала главный психиатр, детский психиатр Свердловской области. И она сказала, что проблема в том, что огромное количество детей с патологией не поддерживается матерями. И привела пример. Что, например, есть такое отделение детства, это на Индустрии психиатрическое отделение от нашей областной больницы на Сибирском тракте. И она говорит, что мы достаточно долго, ну, помещали в больницу этих детей, лечили их, и вот она говорит, 2 недели упорного труда, значит, медикаментов, работы психологов, там, психотерапевтов, логопедов, дефектологов, мы делаем из ребенка уже, ну, настоящий, хороший, соответствующий возрасту такой понятийный аппарат и поведение, и эмоции, и мы отправляем его домой. И через неделю мать приводит его в том же состоянии, даже худшем, чем он был. И она говорит, поэтому с 2002 года принято решение о создании комплекса «Мать-дитя». И сейчас у них такие палаты, в которых лежит вместе с ребенком мать. Потому что если мать заинтересована в том, чтобы ребенок выздоровел, ребенок выздоравливает. но огромное количество матерей, которым все равно. Более того, это те люди, которые, как бы, как помягче это сказать в эфире, выталкивают этих детей, понимаете? То есть эти дети нагрузочны, они тяжелы, мама не хочет их принимать, а у нее не безусловная любовь. То есть она говорит, я тебя буду любить, если ты будешь как все ходить, если ты будешь как все там чего-нибудь делать, если ты будешь как все там и так далее. И поэтому вот эта идея о том, что проживание вместе априори должно у вас вызывать вот это безусловное принятие, к сожалению, это бывает редко. Только там, еще раз говорю, где эти три поколения людей, которые с самого начала и до начала этих поколений принимали друг друга безусловно. То есть если эти люди любят друг друга за то, что они есть, вот тогда проблем не будет. Почему я сразу так резко сказала, что проблемы будут всегда? Потому что, ну, подавляющее большинство случаев показывает, что это очень сложная ситуация. Что такое три женщины? Это три поколения, считающих, как женщина должна себя вести. Понимаете? Это три поколения гендерно одинаковых. То есть, если это был, например, дедушка, там, я не знаю, дочка и внук, это одно. Если это бабушка, сын, например, и внук, это совершенно другое. Но когда эти люди, даже вот три поколения мужчин, это менее взрывоопасная ситуация, чем три поколения женщин. Потому что женщина определяет очень многое в жизни. Женщина командует, как должно быть, как должен быть устроен быт, что надо одевать, как надо себя вести, как разговаривать с кем-то, куда поступать там и так далее. Как, могу привести пример, две женщины на консультировании. Одна говорит, вот дочь говорит мне, что я сломала ей всю жизнь, потому что у нее были длинные волосы, я не разрешала ей их постричь, и поэтому она вечно ходила как, ну, кто там, я не знаю, белая ворона, в классе все над ней смеялись, потому что она заплетала косичку, и сейчас уже, будучи взрослой, она никак не может простить мне то, что я не разрешила ей постричься. Вы не представляете, приходит следующая клиентка буквально через 40 минут и говорит, у меня такая проблема с дочерью, вы понимаете, когда она была там в подростковом возрасте, у нее была длинная коса, и она решила постричься. Я ей сказала, ну, твое дело, стригись, она постриглась, и теперь всю жизнь она мне говорит, зачем ты разрешила мне постричься? Не надо было этого делать. Тебе надо было сказать, нет, как я теперь эти волосы отращу? Да я не... Вы понимаете? Ведь вопрос заключается в том, еще раз говорю, что женщины, они как бы нормируют очень многие вещи, начиная от как надо готовить, я не знаю, там салат, и заканчивая тем, во что одеваться. Поэтому в большинстве случаев вот такие совместные проживания, они негативны. Или они могут быть позитивны только в том случае, если все три поколения принимают одинаковые правила, если они живут как бы в одинаковой такой парадигме, и младшее поколение, безусловно, принимает все те устои, нормы и ценности, которые транслирует старшее поколение. Но, как мы понимаем, это достаточно сложно, да, особенно в современных условиях. Вот. И поэтому вот такой был ответ. Еще здесь что есть, это... Опять же, я не хочу никого обидеть, но вы сами задали этот вопрос. Дело в том, что почему вы живете все вместе?
Зачем?
И это уже совершенно другой вопрос. Ведь проблема может быть не в том, что вы любите друг друга, не любите друг друга, не в том, что вы какие-то разные или одинаковые, что у вас какие-то несовпадающие ценности, а просто потому, что каждому человеку в определенном возрасте нужно разъезжаться. Понимаете, иметь свою территорию, как там это у психологов, синдром гнездования это называется. То есть вопрос, почему так сложилось в вашей жизни? И вполне вероятно, что если бы вы жили не вместе под одной крышей и не были единым целым, вы бы были удивительны вместе, дружные и прекрасно друг друга любящие люди, потому что у каждого из вас была бы вот эта... немножко общей частью, по которой вы похожи, и огромная-огромная часть жизни, в которой вы разные. Понимаете?
Независимые совершенно.
И вот этот вопрос о том, что когда говорят, что вот русские крестьяне все жили под одной крышей, господа. Кто жил под одной крышей? Сын женился, что делал?
Ему ставили отдельную избу. отдельный дом.
Женщина, которая, девушка выходила замуж, она вообще уезжала к этому, как его, к мужу на территорию. То есть вот этот вопрос о том, почему так сложилось у вас, и можете ли вы это обстоятельства изменить, вот вопрос очень важный.
Почему вы не меняете, да?
То есть здесь, еще раз говорю, я бы даже не столько психологию вот этого взаимодействия между женщинами, или не психологию безусловной любви, я бы рассмотрела этот вопрос просто людей, вынужденных длительное время жить на одной территории, какая бы эта территория ни была. И опять же, если вы приведете не крестьян, а дворян, что вот они столетиями жили, дворянское гнездо о чем? О том, что улетали, ездили учиться, женились и так далее, и так далее. Столетиями, десятилетиями никто никогда этого не делал, потому что любой человек должен не просто свою территорию иметь, он должен научиться ее регулировать, он должен научиться за нее отвечать. Господа, понимаете? Именно этим отличаются жители общежитий, например, от жителей собственников домов очень часто. И многие люди, которые покупают квартиру в каком-то доме, они часто остаются в психологии общежития. Они не понимают, что подъезд – это их общая территория, да, что, как он называется, газон возле дома – это их общая территория, то есть это их территория, понимаете? И люди продолжают мыслить представлениями о том, что мы, наверное, как бы ни за что не отвечаем, и вот это вот не наше. Вот эта ситуация, когда у нас есть что-то, какая-то территория, за которую мы отвечаем, и помните, как-то батюшка сказал, что под балконом есть садик, да, где он там сирень выращивает, или вот цветы, Лариса, да, Михайловна, да, там тоже высаживает цветы под балконом и так далее. Это ситуация, когда человек воспринимает окружающее пространство как свое, и он его может регулировать, и он может с ним что-то делать. Посмотрите подростковый бунт. Основная масса бунта в чем? Я в своей комнате буду делать что? Что хочу? Я покрашу стены, какие я хочу, я поставлю замок, не заходите, я куплю там, куплю постельное, нет, а я имею в виду, что сделаю украшение, которое мне надо, развешено. Вот оно, как бы...
Своё пространство.
Человек пытается определить свое пространство тем, что он, как-то украсить, переделать и так далее, для того, чтобы определить те границы, в которых он властен и в которых он не властен что-то делать. Опять же, заканчивая ответ на ваш вопрос, благодарю за вопрос. Конечно, ответ маленько грустноватый, но тем не менее такова жизнь. У меня есть подруга, которая ничего не умеет делать. Вот, и которая, к сожалению, осталась без мужа из-за этого. И когда все это стало выясняться, оказывается, она была маленькая, начнет что-то делать, мать говорит, неправильно делаешь, начнет варить, плохо ты варишь, начнет убирать, неправильно, я тебе покажу. И в результате девочка вышла в жизнь, первое, ничего не умея, потому что ей, собственно говоря, ничего не давали, а второе, абсолютно в безверие в свои силы. То есть, может быть, если бы она начала что-то делать, может быть, она пекла бы прекрасные пироги или борщи. Она говорит, нет, я не буду это делать, потому что я не умею.
И поэтому... То есть отбили руки, как говорится в народе, да?
И поэтому что я предлагаю? Я предлагаю вам, совместно проживая, обойтись без психологии, а просто внутри своей семьи определить какие-то зоны, где только ваша. Вот эта зона, где вы слушаете музыку, а вот эта зона чья-то, где вот кто-то что-то делает, понимаете? А вот здесь ко мне пришли друзья, и только мы, и никто больше сюда не может зайти. То есть вот это, еще раз говорю, какое-то такое физическое разделение тогда, когда вы чувствуете, что это ваша территория. Может быть, впервые можете забить гвоздь, где вы хотите. Я думаю, что поможет вам во многом разобраться. Ну и спасибо за тему. Я думаю, что мы сделаем отдельную программу по этому поводу, потому что все-таки это блестящая, очень чудесная тема, на сегодня сложная.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, наша передача стремительно подошла к концу. Вопросы остались. Возьмем их на будущее. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. И я, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.